Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Выйдет ли Грузия из СНГ? Насколько оправдан запрет экстремистских партий, опыт Испании? Холодная война как предмет изучения, симпозиум в Вашингтоне? И как действуют правила безопасности в аэропортах Европейского Союза? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Грузинский парламент собирается в конце этой недели рассмотреть вопрос о членстве Грузии в СНГ. Однако уже в понедельник и представители Кабинета министров и пропрезидентского парламентского большинства ясно выразили свое отношение к этой проблеме. Вопрос не проработан, выход из СНГ может крайне неблагоприятно отразиться на экономической ситуации в стране, а потому пока говорить об этом рано. Каковы причины изменения в позиции грузинского руководства, которое еще год назад утверждало, что СНГ – мертворожденное образование, которое сдерживает движение Грузии к независимости? Я передаю микрофон Андрею Бабицкому.
Грузинский экономист Резоса Кивришвили считает, что на сей раз имеет место сугубо прагматический подход. Многие связи в составе СНГ пришлось бы менять на двусторонние отношения, и чем бы закончился этот процесс, никому неизвестно.
Изначально же, когда этот вопрос начал активизироваться, было ясно, что он носил в большей степени характер политического демарша, потому что это все началось как раз в то время, когда российско-грузинские отношения начали ухудшаться очень быстрыми темпами. Исходя из этого, тогдашнее заявление президента Грузии и то задание, которое он дал правительству, подготовить почву для выхода Грузии из СНГ, в принципе, оказалось безрезультатно, исходя из того, что сегодня выясняется, что ничего конкретного сделано не было, и наоборот. Сейчас грузинское правительство и правящая партия всячески торпедируют инициативы политической оппозиции по инициированию вопроса выхода Грузии из СНГ. Аргументы тут разные, но самый серьезный аргумент в том, что при выходе из СНГ автоматически аннулируются все те договора, которые существуют в рамках этого объединения. Исходя из этого, Грузии придется заново оформлять двусторонние договора со всеми странами-участниками СНГ. И неизвестно на сегодняшний день, на самом деле, все ли страны готовы сотрудничать с Грузией на тех же условиях, в режиме двусторонних отношений, на каких условиях они сотрудничали в рамках Содружества независимых государств. Это раз. И второе. В принципе, оказалось, что разрыв экономических отношений с Россией оказался очень сильным ударом для Грузии. Исходя из этого, при выходе из СНГ появляется очень большой шанс того, что этот процесс еще может усугубиться, с учетом того, что Грузия может потерять и другие рынки сбыта своей продукции.
И, наконец, дело даже не в самом СНГ, который так и не стал реальным политико-экономическим союзом, говорит Резоса Кивришвили, а в том, что выход из состава Содружества – это очередной шаг на пути ухудшения отношений с Россией. А сегодня Грузия позволить себе этого не может.
В Грузии в данный момент существуют более серьезные проблемы, которые требуют решения в очень краткосрочной перспективе. Допустим, наступает зима с ужесточенными условиями энергообеспечения со стороны России в условиях всякого рода блокады со стороны российского государства. Исходя из этого, эти заявления, что вопрос остается в повестке дня, ну это тоже пустые, наверное, заявления. Вопрос всегда оставался в повестке дня, но ничего конкретного не было сделано и не будет сделано. СНГ – это эфемерное создание. Но, несмотря на это, выход из него Грузии может создать очень серьезные проблемы.
Российский политолог Алан Касаев уверен, что речь идет о налаживании некоего политического диалога между двумя странами, и вопрос о членстве в СНГ здесь только символ.
Кое-что изменилось за последние две недели, не только в Грузии, но и в России по отношению к Грузии. На какую только кнопку не нажмешь, какую программу не выберешь, обязательно в студии или приглашен какой-то артист грузинской национальности, или фильм идет в грузинской студии, или как-то еще в позитивном плане затрагивается грузинский сюжет. Это такой некий, по-моему, телемесседж, что кампания по борьбе с грузинами закончилась. Я думаю, что этот телемесседж уловили в Тбилиси. Во всяком случае, вот понедельничное решение о том, чтобы внести в план заседания парламента 10 ноября в Тбилиси обсуждение вопроса о членстве в СНГ, оно впервые за время, когда это решение поднимается грузинским парламентом последние года два, принадлежит инициатива оппозиции, а не проправительственным фракциям.
Грузинский политолог Гия Нодия считает, что само членство Грузии в СНГ настолько незначительный факт биографии страны, что он не стоит усилий по выходу из Содружества.
Ну, я думаю, членство в СНГ, оно не было принципиальным вопросом для Грузии в последние годы. То есть руководство сегодняшней Грузии не считает, что этот вопрос сам по себе очень важный. Скорее, такой символический вопрос, который часто поднимает оппозиция, что нам нужно выйти там из СНГ. А правительство, оно как бы и не хочет противиться особенно этому движению к выходу из СНГ, но не считает, что это так уж важно. Поэтому мне не кажется, что вопрос СНГ сейчас является особенно проблематичным или приоритетным. Я и сейчас считаю, что эта организация не имеет большого значения, но именно потому, что она не имеет большого значения, слишком стараться из нее выходить и хлопать дверью, это как-то, мне кажется, не актуальным.
У Алана Касаева есть иная версия. Реформирование СНГ пойдет по пути уточнения гуманитарных функций Содружества и ослабления интегрирующей роли России. Возможно, в новой организации Грузия угадывает и свое место.
Казахстан получил в свои руки проект реформирования организации и выдвинул несколько тезисов, которые сейчас должны быть наполнены жизнью. Первое, что Казахстан хочет сохранить СНГ. Второе, что основная цель СНГ – это сохранение механизма встреч высших руководителей большинства постсоветских государств. Третье, сохранение общего гуманитарного, культурного, безвизового и так далее пространства, которая позволяет действительно и экономить странам большие средства, и, в общем-то, продолжать нормально общаться в тех вопросах, которые не составляют предмет супернационального приоритета и гордости. Для этого в проекте Казахстана специально оговаривается, что экономические, таможенные и прочие вопросы решаются приоритетно на двусторонней основе, но, тем не менее, вписываются в рамки Содружества. То есть это вот достаточно прагматично, во всяком случае, по заявлению. Идея, которая от Назарбаева исходит, посмотрим, в какие документы она выльется и выльется ли. В данном случае, наверное, внимательно вчитавшись в те бумажки, которые Казахстан тезисно представил на рассмотрение общественности, которые готовятся Астаной к саммиту СНГ, который намечен 27-28 ноября, то становится понятным, для чего вообще сейчас, кому бы то ни было из членов Содружества, этот самый СНГ нужен.
Экономист Резо Сакиверишвили уверен, что диалог между руководствами двух стран неизбежен.
Россия являлась, является по сей день еще самым крупным торгово-экономическим партнером Грузии. Это раз. В России живут десятки тысяч жителей Грузии. Исходя из этого, дальнейшее обострение российско-грузинских отношений чревато тем, что Грузия элементарно потеряет большие денежные потоки, и Грузия получит новый виток мигрантов, и Грузия, в принципе, может серьезно замедлить свой экономический рост. Исходя только из этого, конечно, уже существуют прагматические интересы, конечно, уже появляется желание диалога. Я не знаю, насколько это исходит из сердца, если можно так сказать, но те проблемы, которые должны быть решены в ближайшей перспективе, это подталкивает грузинское руководство к тому, чтобы искать новые механизмы диалога с российским руководством.
С этой точки зрения, но со стороны России абсолютно согласен российский политолог Алан Касаев.
Россия перестает держаться за СНГ как за некий символ бывших и будущих интеграционных побед, сохраняет его как удобный инструмент для разговоров, переговоров и для вещей, которые не требуют жесткости. Да, вот общее пространство для русского языка, что на сегодняшний день очень важно. Это резерв миграционный для России. Россия будет нуждаться и с каждым годом все больше и больше в притоке рабочей силы. И, естественно, в первую очередь она нуждается в притоке рабочей силы, знакомой с русским языком, с русской культурой и с русскими принципами работы. А где ее взять, как не в СНГ?
Грузинский аналитик Гия Нодия считает, что отношения между двумя странами развиваются по принципу «ночь, улица, фонарь, аптека». За кризисом следует потепление, и ничего в этой схеме не меняется.
Можно сказать, что Саакашвили тогда начал с прагматизма, то есть когда он пришел к власти, он как раз говорил о том, что необходимо приоритет придавать отношениям с Россией, он даже говорил о том, что вопрос баз можно, так сказать, не слишком остро ставить на этом этапе, его за это критиковали. Так что мне не кажется, что идет глобальная тенденция от эмоционализма к прагматизму. Мне кажется, скорее так, сами отношения между Грузией и Россией по своему характеру таковы еще во времена Шеварднадзе, что чередуются периоды кризисов перед периодами некоторого улучшения отношений или смягчения напряженности.
Как бы там ни было, все эксперты отмечают, что кризис в отношениях между двумя странами, если и не преодолен, то прошел пиковую точку. Но на очереди новая проблема. Российский газ для Грузии с нового года дорожает 2 раза.
Разговор об отношении Грузии к СНГ вел мой коллега Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро призвал запрещенную баскскую леворадикальную партию Батасуна легализовать свою деятельность. Без участия Батасуна, считают местные наблюдатели, наметившееся недавно мирное решение баскской проблемы невозможно. Насколько оправдан в принципе запрет радикальных партий? Об опыте Испании рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Левых баскских националистов из партии Батасуна поддерживает примерно 12% избирателей в стране басков. Это процент немалый, учитывая разнообразие партий, которые действуют в относительно небольшом регионе на севере Испании. Батасуна была поставлена вне закона 4 года назад усилиями правительства, правящей в Испании до весны 2004 года консервативной народной партии. Причина запрета – якобы имеющиеся у Батасуны связи с вооруженными сепаратистами из баскской группировки ЭТА. Сделано это было, по мнению независимых наблюдателей, довольно сомнительным для демократического общества способом, не по решению суда, а административным путем, на основании принятого накануне так называемого закона о политических партиях. Такой метод даже не позволил адвокатам Батасуны выступить в защиту партии, ведь никакого суда не было. Влиятельная политическая сила фактически была приравнена к террористической группировке. Лидер Народной партии Мариано Рахой сказал по поводу запрета Батасуны.
Речь идет о террористической, незаконной группе, которая угрожает испанскому государству. Я требую применить к Батасуне закон. С ней должен общаться прокурор, а не политики.
Действительно ли Батасуна причастна к террористической деятельности ЭТА? Как ни старались следователи, выполнявшие политический заказ властей, найти подобные связи не удалось. Говорилось лишь, что отдельные члены партии в свое время отдали дань вооруженной борьбе или на одном из митингов когда-то выразили солидарность с отбывающими наказание баскскими экстремистами. Адвокат Батасуны Жон Гори Селая.
Нынешнее правительство социалистической партии должно изменить ситуацию, ликвидировать несправедливость. Баскское общество знает, что сегодня Батасуна, левые националисты, делают все от них зависящее, чтобы добиться мира в регионе. Это должно позволить Батасуне беспрепятственно осуществлять свою политическую деятельность. Мы предлагаем властям обдумать ситуацию и быстрее решить вопрос о легализации. Батасуна должна участвовать в решении существующих проблем в регионе наравне с другими партиями.
Между тем, Батасуна никогда не скрывала своей идеологической близости с группировкой ЭТА. К примеру, обе организации ратуют за обретение басками права на суверенитет, а в будущем хотели бы построить некую модель баскского социализма. Тем не менее, в отличие от ЭТА, делавшей до недавнего времени ставку лишь на вооруженную борьбу, Батасуна всегда занималась лишь политической деятельностью, имела своих депутатов во всех органах самоуправления страны басков, включая местный парламент, а также нескольких депутатов в Центральном парламенте в Мадриде. Лидер Батасуны Арнальдо Отеги.
Это страна, Euskal Herria. Наша страна, наш народ нуждаются в многостороннем демократическом диалоге, который бы привел нас к политическому соглашению с учетом интересов всех сил нашего общества. Это соглашение, выработанное басками и мужчинами, и женщинами, должно будет соблюдаться и уважаться всеми.
Идея диалога как инструмента баскского урегулирования возникла давно. Батасуна ее поддержала после того, как в регионе наметились перспективы мира. Группировка ЭТА заявила в конце марта после 38 лет вооруженной борьбы о постоянном прекращении огня и высказала желание вступить в мирные переговоры с правительством. Эта инициатива была поддержана нынешними испанскими властями, и так Батасуна должна принять участие в политической жизни. Без нее невозможно, по мнению наблюдателей, всеобъемлющее урегулирование. Этого же мнения придерживается как местное баское правительство, так и правительство центральное, премьер-министр Родригес Сапатеро.
Только демократическим путем диалога, только в условиях свободного обсуждения можно защищать свои идеи, любые идеи. В этом состоит достоинство открытого общества. Правительство и правящая соцпартия искренне хотят, чтобы Батасуна представляла своих сторонников в баскском обществе, и чтобы она способствовала тому, к чему стремится большинство басков – миру. Чтобы можно было мирно жить в столь прекрасной стране, какой является Басконья, с ее возможностями, с ее богатой историей, с ее сегодняшним днем. Стране, которая может развиваться только в условиях демократии, мира и свободы.
Предварительным условием для легализации и возобновления участия Батасуны в политической жизни, по мнению правительства, должно стать публичное осуждение ею террористической деятельности ЭТА. Ну а лидер Батасуны Арнальдо Отеги требует отмены, как он считает, незаконного запрета на деятельность своей партии без каких-либо предварительных условий. Вместе с тем, в последнее время он неоднократно высказывал сожаление по поводу невинных жертв вооруженной борьбы, осуждая таким образом, хоть и косвенно, терроризм.
Баскские левые националисты выступают за демократический путь решения конфликта, который переживает наша страна. Но путь этот возможен лишь в том случае, если будут отменены старые репрессивные меры против нашей партии.
Инициаторы запрета Батасуны, которые называют эту партию политическим крылом ЭТА, рассчитывали, что запрет ослабит позиции баских левых националистов. Эффект получился обратный. Партия, попав в разряд жертв произвола, лишь усилила свои позиции в баском обществе. Это произошло не случайно, ведь запретив Батасуну, консерваторы не смогли поставить под запрет множество общественных организаций и коллективов, профессиональных, женских, спортивных, фольклорных, на которые левые националисты опирались в своей деятельности. Между тем, консерваторы, ныне находящиеся в оппозиции, категорически против и легализации Батасуны, и мирного решения баской проблемы в целом. Перспектива того, что баски и левые могут сесть за стол переговоров с представителями других партий, в том числе и с ними, вызывает у представителей Народной партии бурный протест. Депутат Игнасио Астарлоа, представитель консервативной оппозиции.
Подобная встреча аморальна. Она будет представлять собой атаку на демократию и человеческое достоинство. Речь идет об измене демократическим принципам.
Как отмечают местные наблюдатели, испанских правых ничему не научил горький опыт истории, провал политики борьбы с терроризмом лишь полицейскими методами. Политики, которая осуществлялась на протяжении почти 40 лет. Лидер консерваторов, председатель Народной партии Мариано Рахой, не делает различия между Батасуной и ЭТА. Он считает, что для баских левых националистов мирный процесс – это лишь прикрытие для осуществления сепаратистских планов.
Пришло время решительно заявить, с нас довольно провокацией ЭТА. Правительство обязано защитить достоинство Испании. Пора кончать с так называемым мирным процессом и вернуться к решительной борьбе с терроризмом.
Одновременно оппозиция намерена бойкотировать любые решения, связанные с ненасильственным умиротворением страны басков. Об этом постоянно заявляют ее руководители. Генеральный секретарь Народной партии Анхель Асебес.
Мы никогда не признаем ни одно политическое решение, которое будет принято на переговорах с участием Батасуны.
Консерваторы в попытках сорвать мирный процесс не прекращают нагнетать напряженность вокруг страны басков. С помощью некоторых работников юстиции и своих сторонников им удалось даже привлечь к судебной ответственности Леандакари и Баречи за встречу с руководством Батасуны. Дескать, раз эта партия числится под запретом, то встречаться с ее представителями – преступление. Руководителю правящей в стране басков националистической партии Жосу Жонимасу пришлось обратиться к работникам правопорядка, чтобы они прекратили по указке консерваторов воздвигать барьеры на пути к миру. За восхваление терроризма к суду были привлечены даже члены популярной баской рок-группы «Алкогольное общество». Дело против рок-группы было возбуждено полгода назад по иску Ассоциации жертв терроризма, поскольку в одной из ее песен «Северный синдром» без уважения упоминается премьер-министр времен фашистской диктатуры Карреро Бланко, убитый басками в 1973 году. Дело рок-группы после рассмотрения весной этого года было закрыто за отсутствием состава преступления. Недавно оно было вновь открыто прокурором-консерватором Бланкой Родригес. Это решение вызвало возмущение баской общественности, а баская молодежь устроила уличные беспорядки. Секретарь социалистической рабочей партии Хосе Бланко.
В один прекрасный день Народная партия вынуждена будет дать объяснение испанцам, почему она не поддержала правительство в его усилиях покончить с терроризмом.
Епископ баскского города Сан-Себастьяна Хуан Мария Уриарте, который, как считают наблюдатели, склонил это к отказу от террористических методов борьбы, считает, что Народная партия, противясь миру в стране басков, исходит лишь из желания угодить наиболее консервативным кругам в Испании. Он призвал ее осознать ситуацию и не мешать открывшейся возможности для решения затянувшейся на десятилетия баской проблемы. Хуан Мария Уриарте.
Благородный, открытый диалог во имя всех жертв терроризма, во имя прекращения насилия – все это выше любых политических интересов, предвыборных амбиций любой партии.
Однако слова уважаемого деятеля церкви правые проигнорировали, а некоторые преданные им судьи приказали закрыть в эти дни даже таверны, в которых собираются левые баские националисты. В стране басков это распоряжение воспринято как очередная провокация, как желание спровоцировать баских радикалов на возобновление вооруженной борьбы.
О ситуации вокруг баскской партии Батасуна рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. Президент США Джордж Буш объявил об отставке министра обороны Дональда Рамсфельда. Новым главой Пентагона назначен бывший директор ЦРУ Роберт Гейтс. К отставке Рамсфельда призывали представители Демократической партии, которая впервые за 12 лет одержала победу на промежуточных выборах в США. Парламент Киргизии принял проект новой конституции подавляющим большинством. За проголосовали 65 из 70 депутатов. Новая конституция вступит в силу с момента подписания ее президентом Курманбеком Бакиевым. Киргизия станет первой в Центральной Азии парламентской республикой. Принятию новой конституции предшествовал многодневный митинг сторонников оппозиции в Бишкеке. Международная федерация журналистов планирует создать специальную комиссию, которая будет контролировать ход расследования убийства Анны Политковской и других российских журналистов. Российская армия в ближайшее время сократится на 134 тысячи человек – до 1 100 000 военнослужащих, заявил заместитель министра обороны Николай Панков. В Екатеринбурге сорван телемост, запланированный на четверг, Народно-демократическим союзом, который возглавляет экс-премьер России Михаил Касьянов. Реальное число ВИЧ-инфицированных в России превышает данные официальной статистики как минимум в 3 раза, сообщает директор Центра по борьбе со СПИДом Вадим Покровский. Предположительно, это около 1 000 000 человек. По меньшей мере, 27 человек погибли в среду в Багдаде в результате нескольких терактов. Израиль выразил сожаление в связи с гибелью 18 мирных жителей в результате израильского танкового обстрела в городе Бейт-Ханун на севере сектора Газа. Палестинские власти потребовали созвать Совет Безопасности ООН.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Холодная война как предмет изучения. Симпозиум в Вашингтоне. И как действуют правила безопасности в аэропортах Европейского Союза. С момента начала холодной войны прошло 60 лет и 15 лет после ее окончания. В связи с этими датами в Вашингтоне собрались ее участники, исследователи и просто очевидцы. Эта война могла привести к гибели человечества в любую минуту, но закончилась почти бескровным крушением огромной транснациональной общественно-политической системы под названием «социалистический лагерь». Наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов присутствовал на этом собрании.
От Щецина на Балтике до Триеста на Адриатике железный занавес протянулся через континент. Коммунистические партии, которые были очень небольшими во всех восточных государствах Европы, дорвались до власти повсюду и получили неограниченный тоталитарный контроль. Это, конечно, не та освобожденная Европа, за которую мы боролись.
Так заявил бывший премьер-министр Великобритании сэр Уинстон Черчилль, выступив 5 марта 1946 года в Вестминстерском колледже, что в американском городке Фултон, штат Миссури. Принято считать, что именно фултонской речью Черчилля впервые отмечено начало эпохи военно-политического противостояния Запада и Востока, которое длилось почти всю вторую половину XX века и получило название «Холодной войны». Формально эта эпоха завершилась подписанием 1 февраля 1992 года российско-американской декларации о завершении холодной войны, но общественное осмысление данного исторического периода продолжается. В Вашингтоне на днях прошел однодневный общественный симпозиум под названием «Холодная война. Глаза очевидца». Организовало его Национальное управление архивов и документации, являющееся не только крупнейшим хранилищем документов, но и авторитетным просветительским учреждением, позволяющим широкой публике с этими документами знакомиться. Открыл симпозиум ветеран американской дипломатии Харлан Кливленд, который считается заметной фигурой эпохи Холодной войны. В разные ее годы Кливленд занимал важные посты. Он курировал план Маршалла, затем служил помощником госсекретаря и послом США в НАТО.
Когда началась холодная война, я бы сказал так. Ирония в том, что ответ перекликается с сегодняшними газетными заголовками. Холодная война началась решением президента Соединенных Штатов защитить Иран от наших союзников по только что отгремевшей Второй мировой войне. Страны антигитлеровской коалиции использовали территорию Ирана для передачи американской и британской помощи Советскому Союзу. На Тегеранской конференции 43-го года все союзники договорились уйти из Ирана к 6 марта. Марта 1946 года. Западные державы выполнили это обязательство, а Советский Союз нет.
И тогда, как вспоминает старый дипломат, президент Гарри Трумэн, посоветовавшись с госсекретарем Джеймсом Бёрнсом, послал Сталину секретный меморандум, в котором предупредил, что в случае неухода Советов из Ирана американские военно-морские и сухопутные силы будут размещены в районе Персидского залива. Ультиматум подействовал, советские войска были выведены из Ирана, но стремительную эскалацию противостояния уже было не остановить. Вот как описывает обстановку тех лет бывший сотрудник комитетов Палаты представителей Конгресса по внутренней безопасности и по разведке, ветеран расследования антиамериканской деятельности и автор ряда книг о шпионаже Герберт Ромерстайн.
Мир окунулся в холодную войну в тот момент, когда СССР уже накопил огромную военную мощь. Такой же мощью обладали Соединенные Соединенные Штаты, располагавшие вдобавок атомной бомбой, которую Советам удалось заполучить лишь 3 года спустя. Благодаря временной монополии на атомную бомбу мы тогда были неуязвимы. Однако СССР имел превосходство над нами в сфере разведки. Во время войны Запад практически не осуществлял шпионских операций в СССР или на контролируемых им территориях. Советы же держали обширный шпионский аппарат на территории США и их союзников. Многие сотни американских коммунистов были завербованы советской разведкой на волне антинацистских настроений.
По словам Ромерстайна, задолго до начала Холодной войны СССР создал на территории США хорошо разветвленную сеть шпионов, которые работали преимущественно не за деньги, а по убеждению. Впервые о масштабе этой сети американские контрразведчики начали узнавать после того, как в 1943 году в рамках проекта «Венона» началась расшифровка сверхсекретных посланий, которыми обменивалось руководство советской разведки со своими многочисленными агентами в США, заброшенными или завербованными. Некоторые открытия Веноны, в том числе стремление Сталина овладеть американскими атомными секретами, были подтверждены и документами, предоставленными перебежчиком Игорем Гузенко, шифровальщиком советского посольства в Канаде. Многие историки считают, что именно уход Гузенко на Запад в сентябре 1945 года стал первой ласточкой Холодной войны. Впрочем, роль шпионажа в Холодной войне не склонен переоценивать другой исследователь, выступивший на симпозиуме, политолог Тимоти Нафтали, возглавляющий президентскую библиотеку и музей Ричарда Никсона в Калифорнии. Нафтали принадлежит к более молодому поколению исследователей Холодной войны.
Шпионажу в Холодной войне принадлежала не такая уж важная роль, как многие полагают. Это только в фильмах про Джеймса Бонда «Шпион-одиночка в очередной раз спасает мир». На самом деле мир шпионажа, оказавший, тем не менее, огромное влияние на массовую психологию и поп-культуру, был весьма забюрократизирован. Благодаря опубликованным после 1991 года материалам стало известно, что шпионы, за исключением нескольких крупных фигур, не влияли на внешнеполитические решения, в принятии которых советские и американские лидеры полагались скорее на собственную интуицию. Правда, у нас, в Соединенных Штатах, долгое время предполагали, что зарубежная разведка может использовать в роли пятой колонны национальные меньшинства. Подобные опасения одолевали и советское руководство, а также лидеров ряда крупных стран Третьего мира. Но кто, на мой взгляд, заслуживает награды за роль в Холодной войне, это техника, а не живые люди. Если бы Нобелевскую премию мира можно было присуждать машинам, то ее лауреатами стали бы спутники-шпионы, потому что, в конечном счете, именно они обеспечивали Советский Союз и Соединенные Штаты уверенностью в том, что ни та, ни другая сторона не собираются нападать друг на друга. Это позволяло лидерам двух сверхдержав избегать крайностей и не поддаваться на провокации. А тем временем фильмы про Джеймса Бонда с каждым разом становились все интереснее.
Ветеран американской дипломатии Харлан Кливленд согласен с тем, что не западный шпионаж развалил мировую социалистическую систему, а выстраданная ее гражданами готовность к переменам, многократно усиленная современными средствами коммуникации. Кливленд прослеживает цепочку событий критически важного 1989 года. Горбачевская перестройка, майский визит последнего советского генсека в Пекин, удивительно совпавшее с ним подавление студенческих демонстраций на площади Тяньаньмэнь и резонансом серии осенних революций в странах Центральной и Восточной Европы.
Информация просачивалась и в том, и в другом направлениях. Уличные демонстрации вскоре перекинулись в Центральную и Восточную Европу. История знает немало других примеров быстрых политических перемен, но в данном случае ускорение было беспрецедентным. Как подметил в 1989 году один из наблюдателей, для отлучения коммунистов от власти Польше понадобилось практически 10 лет, Венгрии – 10 месяцев, Восточной Германии – 10 недель, Чехословакии – 10 дней, а Румынии – 10 часов. Реальной истории не свойственно составлять события в такой прогрессии, но эта образная формула точно передает череду политических сюрпризов, отраженных на телеэкранах осенью 1989 года, а также осенью 1991 года, когда развалился сам Советский Союз. Ретроспективный взгляд на те перемены усиливает ощущение снежного кома, сметающего языковые барьеры, национальные границы и политические препятствия с помощью информационных технологий. Телефоны и факсы, радио и телевидение, орбитальные спутники и компьютеры многократно усилили воздействие самого древнего и надежного средства коммуникации – живого человеческого слова.
За полтора десятилетия после падения Берлинской стены и развала Советского Союза выросло совершенно новое поколение, в большинстве своем не имеющее понятия о противостоянии двух систем, державших друг друга под ядерным прицелом. Об этом говорит Фрэнсис Гэри Пауэрс-младший, сын американского летчика, пилотировавшего разведывательный самолет У-2, сбитый в районе Свердловска советской ракетой 1 мая 1960 года.
Многие современные студенты не знают, где находились Советский Союз или Восточная Германия. Им неведом страх существования в обществе, которое может в любую минуту превратиться в пыль в результате ядерной войны. Для нас важно сохранить эту историю и свидетельства ветеранов, чтобы потомки знали, что такое учебные тревоги на случай ядерного нападения и что такое занятия по гражданской обороне, так хорошо знакомые нашему поколению.
Сам Пауэрс-младший организовал музей холодной войны на бывшей ракетной базе в Лортоне, штат Вирджиния, а также передвижную выставку, характерных для того времени экспонатов. Не все участники симпозиума в Вашингтоне согласились с тем, что холодная война окончательно ушла в прошлое. Вот что говорит Сьюзан Эйзенхауэр, политический аналитик и руководитель крупной консалтинговой группы, внучка выдающегося военачальника и 34-го президента Соединенных Штатов Дуайта Эйзенхауэра.
Между нашими странами по-прежнему существует ряд коренных различий. Никогда еще не была такой жесткой их конкуренция в экономической сфере. Впрочем, разногласия и трения – дело обычное, но есть одна угроза, которая явно не способствует доверию и сотрудничеству между Америкой и Россией. Она состоит в том, что Соединенные Штаты сегодня во многом опираются на наследие холодной войны. В нашем оборонном бюджете до сих пор важное место отведено содержанию множества авианосцев и подводных лодок. В этой связи сохраняет актуальность формула президента Дуайта Эйзенхауэра, выведенная им для республиканской партии. Нашей стране нужен финансово ответственный подход. К словам деда я бы добавила, что мы не можем позволить себе одновременно воевать с терроризмом и вести холодную войну. Надо помнить, что Соединенные Штаты и Россия по-прежнему готовы в любой момент нажать ядерную кнопку. И это примечательная черта сегодняшнего мира, хотя формально он распрощался с холодной войной.
В конце 50-х годов, когда схлынула волна маккартизма и открылась космическая гонка, завязался диалог лидеров двух сверхдержав – Дуайта Эйзенхауэра и Никиты Хрущева. Диалог был похоронен полетом самолета-разведчика У-2. Но сегодня его продолжают наследники этих видных политиков. Сьюзан Эйзенхауэр связана давней дружбой с сыном первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, Сергеем, который вот уже полтора десятилетия живет и работает в Соединенных Штатах. В кулуарах симпозиума я пытаюсь расспросить Сергея Хрущева, что такое для него холодная война.
Сергей Никитич, какой день за все эти 40 лет холодной войны вам наиболее памятен?
Из всех дней мне наиболее памятен день, когда мы пускали нашу первую ракету для подводных лодок. Я только закончил тогда институт, попал в Капустин Яр, и было жутко холодно. Очень интересно, когда ты пускаешь что-то, оно полетит, не полетит. Это же как игрушки.
Это какой год был?
Это был 58-й. Год.
Сергей Никитич, на ваш взгляд, в чем сейчас сходство и различие оценок холодной войны со стороны россиян и американцев?
Ну, мы все еще воюем эту войну, на самом деле, хоть она закончилась, это, знаете, как фантомная боль. Конечно, среди многих россиян вы находите людей, которые хотели бы ее выиграть. А сходство, я думаю, что сходство состоит в том, что все больше и больше количество людей понимают, что эта война была не из-за чего. То есть это была война из-за имперских амбиций обоих стран, я не хочу сказать политиков, на которую тратились такие огромные деньги, которые в конце концов привели к разрушению Советского Союза. Ведь не зря президент Эйзенхауэр сказал, что если военно-промышленный комплекс возьмет верх в нашей стране, в Америке, то это будет плохо. Так случилось в Советском Союзе, и благодаря этому, собственно, мы исчерпали свои ресурсы, и поэтому от Советского Союза ничего не осталось.
А можем ли мы говорить о том, что холодная война из гонки вооружений перешла в плоскость жесткого экономического прессинга?
Холодная война закончилась, но так как всегда в жизни существует конкуренция, и одна страна или другая страна становится доминирующей, то действительно сейчас у нас противостояние происходит в мире не вооружений, не авианосцев и ракет, а валют. И та страна выиграет это противостояние, чья валюта будет наиболее надежной, в которую будут вкладывать третьи страны. Будет зависеть от того, как в Дели, в Пекине или в Москве финансист решит, куда лучше положить деньги, в этот банк или в тот.
Так сын Никиты Сергеевича Хрущева, Сергей Хрущев, думает об итогах холодной войны и о том, что пришло ей на смену.
На симпозиуме, посвященном холодной войне, побывал наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. С понедельника все аэропорты Европейского Союза, а также Норвегии, Швейцарии и Исландии ввели новые правила безопасности для пассажиров. Они касаются в основном ручной клади. Отныне и на неопределенное время временные рамки этих мер не установлены. Все жидкости надо помещать в пластиковый пакет, один на пассажира, и предъявлять для досмотра. При этом тюбики и флаконы по объему не должны превышать 100 мл. К жидкостям, кстати, относится и крем-пудра. Подробнее рассказывает мой коллега Владимир Ветрашко.
У меня в жизни был только один случай, можно сказать, из ряда вон выходящий, когда я проходил контроль в аэропорту, и на детекторах зазвенело все, что могло звенеть. Тогда из Москвы в Крым я вез рюкзак с подковами для лошадей. Получателем был мой друг, лесничий Карадагского заповедника. А подковы я раздобыл на московской базе Россельхозтехники. Сейчас, конечно, такая транспортировка оказалась бы абсолютно невозможной. Корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов рассказывает о правилах перевозки багажа и ручной клади на самолетах самарской авиакомпании.
Авиакомпания «Самара» – одна из крупнейших в Поволжье и России. На всех рейсах авиакомпании, вне зависимости, междугородний или международный это рейс, действуют единые правила провоза ручной клади. Правила эти довольно простые. На борт самолета можно пронести не более 5 кг ручной клади. Пассажирам разрешается брать с собой в салон самолета лекарства и парфюмерно-туалетные изделия в ограниченном количестве, а также алкогольные напитки, максимум 2 литра. Все жидкости, которые пассажир берет с собой в полет, должны находиться в заводской упаковке. При мне работники авиакомпании изъяли у пассажира спиртное, которое находилось в термосе. Также пассажир может пронести на борт лак для ногтей и жидкости для волос в аэрозольной упаковке, а также освежающую жидкость, имеющую спиртолаковую основу. Пассажиру разрешается брать с собой в полет домашний суп или варенье, но опять же, при условии, что все будет упаковано в компактную, не более 50 см в длину, кастрюлю или банку. По правилам авиакомпании, габариты ручной клади не должны превышать 55 см в высоту, 45 см в ширину и 20 см в глубину. Как же происходит контроль за тем, чтобы пассажир не провез ничего лишнего? Проходя контроль перед посадкой в самолет, пассажир обязан отдельно от багажа, который он берет с собой в салон самолета, предъявить сотрудникам аэропорта технику, которая также будет с ним в полете. Это касается сотовых телефонов, ноутбуков, плееров, того, что обычно пассажиры проносят в салон самолета, не сдавая в багажное отделение. Также досмотру подвергается верхняя одежда и все разрешенные к провозу в салоне авиалайнера продукты. Причем суп или варенье, а также копченую курицу в случае малейшего подозрения могут осмотреть с помощью рентген-установки, чтобы исключить возможность провоза пассажирам внутри продуктов каких-либо запрещенных предметов. Работники авиакомпании говорят, что в отличие от европейских коллег, не возражают, если пассажиры во время полета употребляют взятые с собой на борт самолета спиртные напитки. Главное требование, чтобы пассажир не нарушал порядок во время полета. Во время мини-опроса я поинтересовался у пассажиров авиакомпании «Самара», опасаются ли они за свою безопасность во время полета.
Че бояться-то? Если бояться, вообще жизнь, наверное, не надо жить.
Конечно. Я считаю, что это террор возможен. Мало ли что это такое, бомба-игрушка.
Я как-то об этом не задумал. Страшно, конечно, страшновато сейчас стало. Ну, сейчас передают, что много делают для этого.
В авиакомпании «Самара» пояснили, что введенные с 6 ноября Евросоюзом новые правила провоза жидкостей в ручной клади, вероятно, в ближайшее время не будут касаться российских пассажиров. Однако в авиакомпании уже разместили информацию о новых европейских правилах. Ведь не секрет, что часто российские пассажиры, вылетающие за границу, пользуются рейсами нескольких авиакомпаний с пересадками через какой-либо крупный европейский аэропорт. В этом случае россиянам просто необходимо знать о новых правилах провоза жидкостей в ручной клади, чтобы избежать конфликтов с работниками европейских авиакомпаний.
Рассказывал Сергей Хазов.
Ваших инструкций от 6.12.2006 платить на Европейском пути. Но вам нужно не пробовать, чтобы вы за вас заплатили.
Уважаемые пассажиры, 6 ноября 2006 года в аэропортах Европейского Союза вступили в действие ограничения провоза жидкости и белой южной воды. Для подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к вашей компании, перевозчику или к работникам аэропорта.
Такое объявление с 6 ноября звучит каждые 15 минут в залах Пражского аэропорта. В другой стране Евросоюза, Голландии, также введены новые правила, и о них расскажет Софья Корниенко, корреспондент «Радио Свобода» в Амстердаме.
Амстердамский Схипхол – крупнейший перевалочный пункт. Большинство пассажиров здесь всего лишь пересаживаются на следующий рейс. Таким пассажирам, прилетевшим издалека, не повезло больше всех. Они ничего не знали о новых мерах безопасности в Евросоюзе. Многим пришлось во время пересадки расстаться с косметичками, духами, дорогими спиртными напитками и средствами по уходу за волосами. Пассажир из Бразилии.
Это же особый шампунь из Бразилии, приготовленный из бразильских трав. Здесь, в Европе, такого не найдешь. Бедные мои волосы.
Пожилая пассажирка из Японии.
У меня здесь немного косметики и глазные капли. На выходе из самолета я должна хорошо выглядеть.
Новые правила не распространяются на детское питание и необходимые во время полета медикаменты. Всю остальную жидкую и гелеобразную продукцию требуется уместить в крохотный прозрачный пакетик объемом 1 литр. Каждая бутылочка в пакете не должна по объему превышать 100 мл. Все, что не поместилось, приходится либо срочно перекладывать в багаж, замечу, что у транзитных пассажиров такой возможности нет, либо дарить работникам аэропорта. Директор аэропорта Схипхол Херлах Серфонтейн на пресс-конференции инструкцию по пользованию пакетиком проводил наглядно.
Вот тюбик зубной пасты, тушь для ресниц и много самых разных иных жидких косметических средств. Все эти средства следует вынимать из сумки с ручной кладью и проносить через контроль в прозрачном пластиковом пакете. На контроле мы проверяем, сколько миллилитров содержится в каждой бутылочке. Если более 125, бутылочка изымается и не возвращается.
Если же вы из Европы летите дальше в Америку и совершаете пересадку, например, в Нью-Йорке, то, вероятно, лишитесь и скромного содержимого своего пакетика, так как в США правила в отношении жидких веществ еще строже. Пассажирка из Голландии.
Нет, у меня не все забрали. Флакон лака для волос пришлось пожертвовать одной из сотрудниц наземной службы КЛМ. Вопрос в том, достаточно ли этих мер, если кто-то на самом деле захочет провести теракт, и где предел?
По словам Тибе Яустры, национального координатора Нидерландов по борьбе с терроризмом, предел еще не достигнут.
Я думаю, что сегодня гадать о том, что нас ждет в будущем, занятие неблагодарное. На настоящий момент совершенно невозможно судить, какие еще меры могут потребоваться. Однако, на мой взгляд, очень вероятно, что придет время, когда будут введены дополнительные ограничения.
Нельзя проносить с собой на борт и бутылки с питьевой водой, которую, как сказано в списке вопросов и ответов, подготовленных Еврокомиссией, сотрудникам безопасности аэропорта сложно на глаз отличить от иной жидкости. Воду теперь предлагается покупать на борту. Кстати, за специальные прозрачные пластиковые пакеты в будущем также придется платить. Первые несколько месяцев их щедро раздают бесплатно. Аэропорт Схипхол закупил таких пакетов 500 000. Если учесть, что в день Схипхол принимает и отправляет до 160 тысяч пассажиров, хватит их ненадолго. Рон Лоуверсе, глава службы безопасности аэропорта Схипхол.
Новые правила только что введены. Многие переоценили возможности маленьких пакетов. Некоторые пробовали захватить сразу 3 штуки, но разрешается проносить на борт только 1 пакет на человека. Все, что не помещается в пакеты, нам приходится конфисковывать и уничтожать.
Большинство пассажиров голландцев недовольны, но считают неудобства необходимостью. В особенно затруднительном положении оказались деловые люди, для которых частые перелеты – рутина. Под прицелом телевизионных камер канала RTL мужчина в деловом костюме отчаянно пытается уместить в свой пакетик дезодорант и гель для бритья.
Нет, ничего не помещается. Посмотрите, кошмар, да и только. А еще говорят, нельзя, если пакет не закрывается. Пойду пока так, а там посмотрим, что мне скажут.
Другая пассажирка из Голландии.
Теперь от нас будет неприятно пахнуть, никакой парфюмерии. А что, если вы бизнесмен, и вам надо с самолета прямо на работу? Ужасно!
Ударили новые правила и по карману магазинов Duty Free. Говорит Ян Окхаузен, представитель магазинов Duty Free аэропорта Схипхол.
Торговля Duty Free, разумеется, не прекращается. Покупатели могут приобретать все те же товары. Однако магазинам пришлось закупить новые, очень дорогие пластиковые сумки, в которые мы обязаны запечатывать проданный товар.
Для проверки содержимого многочисленных пакетиков в аэропорту Схипхол созданы десятки новых рабочих мест. Ручная кладь, верхняя одежда и обувь подвергаются тщательной проверке. Все найденные дополнительные контейнеры с жидкостью изымаются. Или не все? А что, воду нельзя? Притворился я. Мой отвлекающий маневр сработал. К тому же зазвенел на металлодетекторе ремень. В это время моя сумка с несколькими аэрозольными баллончиками мирно выехала на черном ремне из-под рентгеновского аппарата. Пишет журналист газеты «Харлемс Дагблад», который уже в понедельник не поленился провести свое нехитрое расследование и без труда пронес запретный жидкий груз на борт самолета, вылетающего в Лондон.
О новых правилах перевозки багажа и ручной клади в странах Евросоюза на примерах Голландии рассказала корреспондент «Радио Свободы» в Амстердаме Софья Корниенко.
Над темой работал Владимир Ведрашко. «Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Итоги промежуточных выборов в США и российско-американские отношения. Тему обсуждаем с Константином Боровым, председателем партии экономической свободы, бывшим главным редактором журнала «Америка». Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война Чечни все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».